Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях правозащитник, художник, писатель Юрий Рыбаков. Здравствуйте, Юрий Андреевич.
Добрый вечер.
Сегодня мы в рамках программы «Время гостей» продолжаем цикл передач под заголовком «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». В передачах этого цикла участвуют люди неофициальной ленинградской культуры 70-х-80-х годов, писатели и поэты, чьи имена были известны в самиздате, рок-музыканты, бывшие политические заключенные, люди, прошедшие сквозь совдеп и оставившие заметный след в ленинградской истории именно своим духовным и идеологическим сопротивлением этому совдепу. Всем мы будем задавать вопросы о том, какой они видят Россию сегодня, чем она отличается от России советской и чем становится все более похоже на нее. Наш цикл «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья» закончится в декабре этого года, когда все будут активно обсуждать очередной юбилей 20-летия распада СССР. Этому юбилею мы посвящаем наш цикл. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете нам сообщить по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Юлий Андреевич, ну, традиционно в нашем вот этом цикле я бы хотел бы представить нашим радиослушателям вашу краткую биографию. В случае, если вы захотите что-то исправить или дополнить, буду очень рад. Юрий Андреевич Рыбаков родился в 1946 году в Сибири в лагере для политзаключенных в петербургской семье потомственных моряков-офицеров. В 1974 году закончил художественную школу, училище, обучался в Ленинградском институте имени Репина. Участник выставки в кинотеатре «Молния» в 1965 году. С 1972 года участник многочисленных квартирных выставок. В 1976 году за участие в диссидентском движении за распространение книг Солженицына, листовок и лозунгов был арестован КГБ по 70-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации, осужден к 6 годам лишения свободы. В 1988 году один из организаторов Ленинградского отделения партии «Демократический союз». В 1990 году избран депутатом Ленсовета. В том же году создал первую в СССР комиссию по правам человека. В 1993 году избран депутатом Государственной Думы. После гибели Галины Старовойтовой возглавил партию «Демократическая Россия». Сложил полномочия в 2000 году. В том же году избран депутатом Госдумы третьего созыва. В 1995 году вместе с депутатами Госдумы Сергеем Ковалевым и Виктором Курочкиным вел переговоры с Шамилем Басаевым, захватившим больницу в Буденновске. Член правозащитного совета Санкт-Петербурга с момента его создания. Картины Юрия Рыбакова экспонируются и экспонировались в Европе и в США. Юрий Андреевич, правильно?
В общем, да, все правильно.
Ну, давайте такой традиционный вопрос к вам. Хотелось бы, во-первых, сразу узнать вашу оценку того, чтобы вы дали оценку того, что происходит сейчас в стране, как вам видится это вообще. Можно ли сказать, что возвращаются некие рудименты советского времени вообще, и пусть в видоизмененном каком-то виде, и в чем это выражается, или нет?
Пожалуй, не возвращаются, а как бы сохраняются. Хотя, надо сказать, все-таки быть точным, мы живем, конечно, в другом мире. Мы живем в совершенно другой политической и общественной ситуации, экономически совершенно другой ситуации. По сути дела, мы перевалили, так сказать, через тот перевал, который нас всерьез отделил от советского прошлого. Другое дело, что в человеческой психологии, в менталитете, в привычках, стандартах поведения современных российских людей осталось много, и, может быть, слишком много того, что было навязано и привито жизнью, так сказать, в Советской империи.
Юрий Андреевич, ну, если, допустим, говорить о каком-то... Вы вообще оптимист или пессимист? Вот как вы смотрите? Вот смотрите, если говорить о сталинском времени, помните, да, было понятно вполне, в принципе, почему какого-то сопротивления существующему режиму нет. Если говорить о 70-х, да, годах, именно застоя, сопротивление было, но все-таки тоже, опять-таки, единичное, да? Если говорить о нынешнем современном состоянии вообще российского общества, тоже никакого сопротивления, по большому счету, то нет вообще тому, что происходит, то, что возвращается. Вот как вы это можете объяснить?
Ну, отвечая на первый вопрос, я, пожалуй, скажу, что, наверное, я мрачный оптимист.
Поясните.
Я вижу, так сказать, много, очень много удручающего в том, что происходит сегодня в стране, в обществе, в подавляющем большинстве тех, кто живет сегодня в этом новом политическом и ином режиме. С другой стороны, я убежден в том, что перед нами, тем не менее, все-таки открылась дорога к свободе, открылась дорога к даже не возрождению, ведь это тоже спорный вопрос, там непонятно, что возрождать, а к созданию сильной, мощной, интеллектуально, так сказать, значимой России. Я думаю, дорога такая открылась. Да, на этой дороге снова, так сказать, те тернии и те, так сказать, буераки и подножки, которые нам продолжают ставить наши любимые вожди, и нелюбимые тоже. Но, тем не менее, дорога это и есть. И я уверен, что нам, собственно говоря, что называется, никуда не деться. Мы по этой дороге пойдем. Может быть, не так быстро, как бы хотелось. Знаете, есть такой, так сказать, у Стефана Цвейга есть такой роман «Нетерпение сердца». Там, правда, речь немножко о другом. Но вот само по себе понятие «нетерпение сердца», оно применимо вообще к тому 20-летию, которое мы пережили. Если в начале 90-х годов, если в конце 80-х годов мы ожидали фантастического рывка вперед, на самом деле не имея на то никаких оснований, это были романтические мечты, не более того, если говорить о тех, кто участвовал в социальной жизни. Но даже и те, кто в ней не участвовал, а просто, так сказать, хотел неких перемен и хотел, так сказать, дешевой колбасы, они тоже думали, что впереди, так сказать, ну, некое благолепие.
Некий рай, да.
Некое изобилие, а не будет ни риска, так сказать, ни, так сказать, ответственности своей собственной, личной. Просто хотелось кому-то, большинству, на самом деле, тех, кто поменял власть, хотелось поменять плохих парней на хороших, чтобы эти хорошие парни за них все благополучие сделали. Так, понятное дело, случиться не могло. И не случилось. Во многом из-за вот этих вот неоправданных ожиданий дальше пошел тот процесс отката, который мы имеем сегодня. Но это не тупик, это не конец. Я вижу свет в конце туннеля. Другое дело, что до этого, так сказать, выхода еще идти.
Спасибо, Юрий Андреевич. О продолжении нашей программы «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки, после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Востребовано ли современным российским обществом наследие Андрея Сахарова? Об этом в канун юбилея великого гуманиста говорят руководитель Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб и один из учредителей Сахаровского движения Григорий Шведов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях правозащитник, художник, писатель Юрий Рыбаков. Юрий Андреевич, вот вы сказали, что все-таки возможность впереди какого-то выхода, все-таки надо на это надеяться, я так понимаю, да, но во имя вообще, как по вашему мнению, вообще остается во имя или нет, чтобы это все происходило в неком таком, ну, более-менее человеческом виде, потому что, ну, смотрите, одна из таких тем, которая обсуждается и постоянно, которая об опасности, которую говорят высокопоставленные политики в России, это тема возможного развала. Не дай бог, вот развал продолжится, да, развал России, как и СССР, тоже такое. Вот поэтому стабилизация, стабильность – это самое главное. Да? Вот как вы считаете вообще, насколько реально, что вот все-таки выход в это цивилизованное пространство состоится раньше, чем может произойти так? Или вы не считаете это угрозой вообще для страны?
Ну, во-первых, время остается, оно всегда, время останется, так сказать, оно константа постоянная. Другое дело, что в этом времени, что мы можем успеть в этом времени и каковы темпы? Будем ли мы успевать за тем временем, которое будет двигаться вперед вместе со всем остальным миром. Понимаете, окружающий нас мир вовсе не озабочен, так сказать, спасением России, каждый озабочен своими собственными интересами. Вот, они двигаются своими темпами, у них свои задачи, свои кризисы, свои проблемы, они их решают зачастую энергичнее, чем мы. И я не думаю, что кто-то собирается жертвовать своими интересами ради нас. Вот будем ли мы успевать в этой ситуации? Это вопрос, который пока висит в воздухе. Все будет зависеть, на самом деле, от нас самих. Есть ли у нас шансы? Думаю, что есть. Думаю, что есть, но все это вопрос... появление той внутренней ответственности, которая должна была бы двигать каждым сегодня. Вот. Для того, чтобы оставить своим детям, своим внукам, своим правнукам свободное общество, а не, не самую большую, не повторение самой большой тюрьмы человечества.
Юрий Андреевич, завтра, 21 мая, исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Вот если смотреть на молодежь сейчас вообще в России, вообще она, похоже, не знает и не слышала, кто он такой, по большому счету, если так разобраться. Знаете, она... Вот почему, по вашему мнению, такое происходит? И вообще, если такой вопрос вам можно задать, а что для вас значил Андрей Дмитриевич?
Романтик, человек исключительной порядочности и мужества, несмотря на, так сказать, внешнее совсем не оправдывающее эти достоинства облик. Человек, который из положения исключительного, как это сказать-то, исключительной
комфортной жизни,
комфортной жизни, рискнул развернуться, прекрасно понимая, что он лишится всего и вся, человек, у которого голос совести оказался сильнее всех остальных, так сказать, инстинктов и побуждений. Человек, который составил проект новой конституции Советского Союза, романтический, но честный. И если бы основа этого проекта вообще была взята, вождями того времени, то мы жили бы, наверное, в другой стране.
А в чем?
Причем не куда более широкой, чем та Россия, которую мы имеем сегодня.
Ну, то знаете, многие обращают внимание на то, что большинство правозащитников так и не смогли как-то, ну, скажем так, себя позиционировать или утвердиться, скажем, во властных структурах, ну, законодательных, например. Вот вы исключение, да, вот вы депутат Госдумы были трех созывов.
Один из немногих.
Один из немногих. Смотрите, Сергей Адамович Ковалев тоже, ведь, собственно говоря, сейчас уже к политике, ну, я имею в виду, не является каким-то официальным лицом, ну, не считая, разумеется, правозащитной деятельности. Вот почему, в чем причина, почему так получилось, что диссиденты не смогли, или, я понимаю, они не стремились никогда занимать таких, но все-таки вот, когда происходило...
Знаете, в 89-90 году, когда по распоряжению Горбачева были освобождены десятки и десятки политзаключенных, увы, была, большинством из них была совершена серьезная ошибка. Они, во-первых, они не поверили в возможность радикальной перестройки, а многие из них ожидали, так сказать, лаврах, ожидали, что к ним придут и попросят, так сказать, что-то возглавить и где-то поучаствовать. Не дождавшись этого, обиделись, а многие эмигрировали. Но далеко не все, на самом деле, далеко не все, сейчас, так сказать, не стану перечислять, но по меньшей мере десяток, из более чем полутора сотен человек, тем не менее, активно, так сказать, вошли в гражданскую жизнь и приложили очень много сил и сделали очень много для страны. Другое дело, что те испытания, которые пришлось перенести рядовому жителю Союза, так в просторечии, скажем так, обывателю, они оказались настолько неожиданны для него, что он просто испугался. Он испугался той свободы, того риска, тех невзгод, которые на него обрушились. И в поисках, так сказать, опоры нашел эту опору в представителе спецслужб господине Путине, который пообещал ему навести порядок. А вместе с этим получил не только, так сказать, обещание навести порядок, который так до сих пор ненавидел, но и все те замашки спецслужб, которые предпочитают не советоваться с народом, не решать с ним вместе, так сказать, его проблемы, а рулить этим народом. Таким образом, мы были лишены и свободных независимых выборов, и доступа к информации. Дальше промывание мозгов. Вымывание всех оппозиционеров из власти, ну, кроме тех прикормленных, как, допустим, нынешние коммунисты. Таким образом, мы и остались сегодня вне того официозного, так сказать, политического процесса, который сегодня идет, который называется, на самом деле, политическим процессом, но, увы, на мой взгляд, таковым не является. Понимаете, если Государственная Дума, если председатель Государственной Думы, господин Глазлов, может открыто заявить журналистам о том, что парламент не место для дискуссий, простите меня, о политике говорить уже поздно. И в данной ситуации, так сказать, жалеть, что называется, не о чем, кроме того народа, который лишился своих защитников.
А как вы оцениваете сейчас вообще, ну, скажем так, системную, я имею в виду, оппозицию, ну, я имею в виду партию «Яблоко» или не, и несистемную оппозицию? Как вы вообще представляете, вообще возможно что-то такое происходить, будет происходить сейчас выборы в Госдуму, президентские выборы? Или вы считаете, что все-таки оппозиция в том виде, в котором она существует, это громко сказано, что это оппозиция?
Те политические силы, которые правые, демократические, СЛК, демократические, если говорить о «Яблоке», это силы, которые выступали в 90-м году, я думаю, что их поезд ушел.
Почему?
Они не оправдали надежд своих избирателей. Если говорить о «Яблоке», то, несмотря на наличие там достаточного количества умных, цельных и порядочных людей, тем не менее, благодаря Григорию Алексеевичу Явлинскому, никакой ответственности она на себя так и не взяла, и в результате потеряла свой электорат. Если говорить о «Союзе правых сил», членом которого я был, из которого мне пришлось по этим именно причинам уйти. Эта партия не нашла в себе сил порвать с тем политическим режимом, который на ее глазах становился на ноги, политическим режимом Путина, политическим режимом союза чиновников и чекистов.
А правое дело, которое сейчас создается, вы, Прохоров, смотрите, пошел.
Знаете, Ну, во-первых, я думаю, что Прохоров не стал бы двигаться в этом направлении, тем более делать такие громкие заявления, если бы не получил сигнал о том, что это можно. С другой стороны, это не самый плохой вариант. Я думаю, что так или иначе, будет ли то это «Яблоко» или «Справедливая Россия» или «Правое дело», появление или сохранение в Государственной Думе, сохранение в российском парламенте даже небольшой группы оппозиционеров, которые так или иначе вынудят большинство к той же самой дискуссии и получат трибуну для того, чтобы озвучить все те безобразия, которые там творятся, и не только там, получит возможность защищать интересы конкретных людей, которые, так сказать, наверняка будут обращаться за помощью, а я это знаю на собственной практике. Десятки тысяч людей, которые прошли через мою приемную, и которым нам удалось помочь за годы моей работы в парламенте, хотя бы даже ради этого имеет смысл надеяться на то, что та или иная форма оппозиции, пускай она не будет иметь радикальных позиций, но тем не менее это еще одна ступенька возвращения на проторенную дорогу демократии.
А не системная оппозиция? Так называемая, разумеется.
Системная оппозиция спит и видит, когда народ выйдет на улицы, сметет, так сказать, эту власть, а потом эта несистемная оппозиция станет системной позицией. Знаете, мы это уже проходили, я лично это проходил в свое время, когда я был одним из руководителей питерского отделения партии «Демократический союз», первая партия, которая, собственно, заявила о том, что она легально будет добиваться изменения политического строя в стране. Тогда наша партия в процессе своей эволюции пришла к примерно таким же выводам. Надо вместе с народом дождаться, когда мы выйдем на баррикады, ну, а потом мы что-нибудь из этого хорошее сделаем. Я понимал тогда и понимаю сейчас, что это не путь. В стране слишком сильны центробежные процессы, в стране слишком тонок слой культуры, и гражданская война может кончиться просто катастрофой. Очень бы хотелось этого избежать.
Спасибо, Юрий Андреевич. А я напомню нашим слушателям, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина, главные темы: новый план Маршалла для Ближнего Востока, реакция арабского мира и этика разрешения сексуальных скандалов в США. Во второй половине часа программа «Экономическая среда». Слушайте в 22 часа, повторы в час ночи, в субботу и в 3 часа дня в понедельник. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в петербургской студии в гостях правозащитник, художник, писатель Юрий Рыбаков. У нас сегодня продолжение передачи из цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Белоруссии вынесены приговоры еще двум бывшим кандидатам в президенты по делу о беспорядках в Минске во время оппозиционной акции 19 декабря в день президентских выборов. Владимир Никляев осужден на 2 года лишения свободы с 2-годичной отсрочкой наказания. Виталий Ромашевский получил 2 года условно. В России сегодня проходит 7-я общероссийская голодовка в защиту прав детей на качественное бесплатное дошкольное образование. Акция, организованная движением «Российским детям. Доступное дошкольное образование», проводится в 49 городах 30 российских регионов. Составлением предвыборной программы для Общероссийского народного фронта и Единой России займется создаваемый Институт социально-экономических и политических исследований. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с бывшим руководителем Чувашии Николаем Федоровым. Военный атташе Израиля Вадим Лейдерман пытался получить секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России с рядом арабских стран и государствами СНГ. Об этом заявила сегодня Федеральная служба безопасности России, отметив, что располагает документальными свидетельствами, изобличающими враждебную деятельность Лейдермана. Сенат США сегодня по инициативе сенатора Бенджамина Кардина рассмотрит расширенный проект закона о санкциях для российских чиновников, причастных к смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Сирии сегодня при разгоне силами безопасности очередных акций протеста были убиты четверо демонстрантов. Евросоюз приветствует призыв президента США Барака Обамы к возобновлению переговоров по ближневосточному урегулированию на основании границ, существующих до шестидневной войны 1967 года на Ближнем Востоке.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Во имя гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня вы слушаете передачу из цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Этот цикл передач посвящен 20-летию распада СССР. В передачах этого цикла участники и свидетели неофициальной ленинградской культуры 70-х годов обсуждают то, какой они видят Россию сегодняшнюю. У нас в петербургской студии правозащитник, художник, писатель Юлий Рыбаков. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Юлий Андреевич, ну вот мы говорили о кризисе российской оппозиции. Недавно Григорий Явлинский написал статью, в которой, ну, скажем так, предложил создание неким образом, я не буду перечислять долго, учредительного собрания в России, чтобы как-то попытаться выйти из того политического кризиса, который сейчас наблюдается. А вот эта идея, конечно, еще Демсоюзом, помните, разумеется, конечно, да, выносилась.
Ну, в общем, эта идея носилась в воздухе еще так сказать, в 17-м году. Вот потом ее спустя сколько-то там 70 лет подхватил снова Демсоюз. Но дело в том, что сегодня для того, чтобы общество смогло легитимно собрать такое собрание учредительное и определиться дальше с политическим строем, с системой там и так далее, для этого нужно, чтобы ныне существующая власть, как это было в 17-м году, оказалась либо бессильна, либо, так сказать, добровольно сложила свои полномочия. Но она отнюдь не бессильная и отнюдь не собирается свои полномочия слагать. Им там очень хорошо и тепло в своих креслах, понимаете, и парламентариям, среди которых сегодня по меньшей мере 40 с лишним валютных миллионеров с капиталами более 100 миллионов долларов, а еще примерно столько же, там всего только поменьше, чем 100, не считая парочки миллиардеров, им отказываться от своей неприкосновенности и своей близости к исполнительной власти в Кремле вовсе не захочется, и они не позволят нам, понимаете, просто так вот взять и учредить, так сказать, некий новый орган, который изменит систему и оставит их на обочине. Вот. А идти по этому поводу на баррикады не вижу смысла. Потому что, как известно, так сказать, революции делают романтики, а пользуются ее плодами мародеры. Не надо, не надо, хватит уже России, так сказать, этих искушений. Другое дело, что оппозиции, той, которую мы сегодня имеем, кто-то скажет жалкой, кто-то скажет слабой, вот, объединиться ей надо. Уже, не знаю, 10 лет мы твердим, правозащитники, понимаете, и на самом деле все разумные люди говорят о том, что, ребята, ну, давайте, ну, вместе, понимаете, ну соберитесь в один кулак.
Хоть попытайтесь обсудить эту возможную, да.
Нет, обсуждать? Сколько раз, господи, на моих глазах все это происходило, понимаете, когда все вот сталки, вот Гайдара с Явлинским, вот буквально за руки тащат, причем Гайдар идет охотно, понимаете, а Явлинского нужно нести на руках, что называется. И ни в какую. И даже получив, так сказать, обещание Григория Алексеевича, так сказать, объединиться, на следующий день мы получаем отказ. Вот если бы сейчас все-таки удалось. Сказать, нормальные, не экстремистские, а не экстремистски настроенные, понимаете, а нормальные здравомыслящие силы, центра и правого сектора демократического движения объединить, будь то Прохоров, будь то, сказать, наследники Явлинского, будь то та же самая «Справедливая Россия», если бы им сейчас удалось собрать свои силы воедино, мы получили бы совершенно другой парламент и, соответственно, другой вектор развития.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот наблюдая Явлинского много лет, я, например, считаю, что он был бы ничуть не лучше Путина. А вот я хотела бы, знаете, спросить у вас что. Вот вы говорили про несистемную оппозицию. Куда она нас ведет? Она ведет нас на баррикады. А вот мы делаем малые дела, кое-кому помогаем. Вот как вы считаете, вот это вот делая вот эти малые дела, кое-кому помогая уже 20 лет, можем ли мы вообще изменить систему нашей власти? Такой у меня вопрос.
Нет, малыми делами мы систему власти, безусловно, не изменим. Но малыми делами, добросовестным трудом, примером собственной порядочности, отзывчивости к человеческим бедам, мы оставим пример своим детям и внукам, которые изменят эту систему. Хотя, может быть, это все-таки удастся сделать и раньше. Другое дело, что я уже сказал о том, что, конечно, не только малыми делами, без которых все равно не обойтись, понимаете, не обойтись. На самом деле, они основа вообще человеческого сосуществования, малые дела. Но на этом фундаменте, так сказать, честной и деятельной гражданской жизни, понимаете, нам нужно идти дальше, нам нужно надстройку вот над этим фундаментом создавать, объединяя этим демократические силы.
Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виктор, уважаемый ваш гость. Дело в том, что у меня другое впечатление складывается. Мне-то кажется, что борьба очень нарастает. Вот даже то, что мы видим на НТВ у Минаева, где все кричали, что, вернее, не все, и Исаев, и Кургинян кричали, что все, кто против Народного фронта путинского, это враги России, и особенно враг основной – это Америка. Тут же мы уже, по-моему, докатились в другом шоу Соловьева оправдывать Бен Ладена, но, естественно, против проклятой Америки. То есть, мне кажется, маразм этот нарастает, он нарастает стремительно. И мне кажется, все идет к тому, что просто многопартийность будет просто задушена, уничтожена. И почему в такой ситуации правозащитные структуры должны проповедовать вот эту вот теорию малых дел, мне действительно непонятно. Почему, собственно говоря, те же правозащитники, в том числе и вы с колоссальным опытом, с колоссальным моральным авторитетом, почему вы не хотите пойти в народ, действительно, как-то его поднимать, звать на хотя бы даже действительно вот конкретные ситуации ЖКХ, там тяжелое положение с зарплатами во многих регионах, у нас, что было в Петербурге. Вот почему такая работа не ведется, а правозащитники все больше втягивают головку куда-то внутрь, как черепашка. Вот мне вот эта тактика совершенно непонятна. Хотелось бы, чтобы вы все-таки как-то более подробно ответили.
Сейчас ответит Федор, сейчас ответит, пожалуйста, Юрий Андреевич.
Вот вы сказали, идти к народу и звать его, звать на что? Звать на баррикады? Нет. Ни в коем случае. У меня достаточно, так сказать, серьезная и богатая биография, так сказать, я прошел многое, и вряд ли кто-нибудь запозорит меня, так сказать, в уклонении от опасности. Но я вижу в прямом противостоянии, я вижу сегодня опасность того, что самые черные, самые, так сказать, отвратительные силы, которые тоже существуют в нашем обществе, они могут одержать верх. Их, увы, больше, чем нас. Поэтому здесь нельзя, так сказать, разворачиваться, переворачивая эту утлую суденышко, в котором мы сегодня находимся. Но это вовсе не означает, что правозащитники сегодня, втянув голову, как черепашки, занимаются только малыми делами. Во-первых, эти малые, так называемые малые дела, это ваша защита. Знаете, это голос в защиту справедливости. Это голос, который звучит в той мере, в какой он может сегодня звучать. Слабо звучит. Ну так это, извините, друзья, это ведь, между прочим, ваша заслуга. Знаете, это заслуга тех, кто не ходил на выборы. Это заслуга тех, кто верил обещаниям чекистов. Знаете, это заслуга тех, кто сегодня готов идти в фронт. Кстати говоря, по поводу фронта.
Да, фронт... По поводу фронта. Вас не пугает создание, не то, чтобы не пугает, я имею в виду, не вызывает такое, вот, знаете, меня, я посмотрел ретрансляцию этого создания этого фронта, у меня возникло какое-то, ну что ли, воспоминание о кадрах хроники 30-х годов в Германии. Если вам честно признаюсь.
Безусловно. Безусловно. А теперь давайте зададимся вопросом. Собственно говоря, фронт против кого? Вообще фронт – это военный термин, да. Я понимаю, когда в конце 80-х годов Прибалтийские республики объявили свои национальные фронты, потому что они боролись против империи за свое освобождение. Не будем оценивать результаты, но там вот это противостояние понятно, а здесь противостояние кого? С кем? Понимаете, чекистов и чиновников, противостояние Кремля и партии жуликов против простого народа. Вот где пролегает эта линия фронта. Так, что ли, получается? И они об этом спокойно говорят, даже не понимая, собственно говоря, в чем они признаются.
Сергей из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
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 Здравствуйте, здравствуйте. Ваш вопрос.
Я хочу вопрос задать Юрию Рыбакову. Как он считает, советник президента Путина Андрей Ларионов заявил, что Россия сегодняшняя является недоразвалившейся империей. Вот как он считает, это правда или это еще нам все предстоит пройти? Спасибо.
Бывший советник добавил.
Да, бывший советник, который долгое время пытался изнутри как-то, так сказать, все-таки поправлять слегка политику своего шефа, когда убедился в том, что это невозможно, ушел, и нынче, если не ошибаюсь, в Лондоне.
В Соединенных Штатах, по-моему. Но вопрос не в этом, вопрос вот эта концепция, да, это очень интересно. Вы знаете, да, знакомы с ней?
Да. Да, конечно, конечно, недоразвалившаяся империя. Во всяком случае, это империя в наших головах, это уж точно, понимаете. Что касается, так сказать, там политических или экономических свобод и полномочий, вопрос сложный, там по-разному, понимаете. У нас в республике Кавказа дотационные, которые пожирают средства, на которые можно было бы 3 раза, так сказать, накормить всех наших пенсионеров, причем на 40 лет вперед, это ли не существующая империя, которая вынуждена ради из каких-то там политических целей содержать свои колонии.
А вы предлагаете Кавказ отпустить?
Да, я давно говорил, я это всегда говорил, когда, так сказать, ситуация с Чечнёй возникла, на самом деле искусственно созданная ситуация, которая была ничем не хуже и не лучше ситуации в Татарстане, в Казахстане, в любой другой окраине Республики Союза, где точно так же обижали русских, но нашлись силы, которые решили, что та молодая, так сказать, демократия, которая только нарождалась, должна свои молочные зубки от кого-то обломать. И нашли ли этого Чечню? Знаете, стали бороться с сепаратизмом там, где бороться было совершенно очевидно для любого человека. Придется десятками лет, и вряд ли это когда-нибудь кончится. Что, собственно говоря, и произошло. Что явилось одной из важнейших, так сказать, пружин изменения общественного сознания в сторону порядка любой ценой. Сегодня в нашем сознании, в сознании огромного большинства, преобладающего, я думаю, большинства жителей страны, имперские привычки, имперские представления, они по-прежнему господствуют. И вот это одна из серьезных причин того, что любой недобросовестный политик, начиная играть на этих струнах, получает преференции по отношению к тем, кто говорит честно о наших проблемах.
Амирхан из города Махачкала, пожалуйста.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала. Вы знаете, вот ваш гость насчет Кавказа только что высказался. Я, честно говоря, хотел немножко о другом, но тут зацепило. Отпустить Кавказ. А вы спрашивали нас, хотим ли мы, если активное меньшинство, как везде это бывает, подняло эту бучу в Чечне, как, если активное меньшинство делает бардак в республике, это не значит, далеко не значит, что Кавказ хочет отделиться. Мы простые жители, которые живут на Кавказе, стоматологи, преподаватели, врачи и так далее, и так далее. Мы совершенно бы этого не хотели. Это во-первых. И если можно, то, что я хотел сказать, по поводу объединения этих оппозиционеров. Вы знаете, в свое время я, как и многие, наверное, подавляющее большинство нашего населения страны, был сторонником правых сил и так далее. Ну вот, иной раз, вот выезжая от 90-е годы, да и сейчас из дома, проезжая по улицам города, видишь, что тут, то там автоматчики стоят, то тут, то там раздербаненные заводы, на которых сварочные мастерские, внутри которых открыты сварочные мастерские, которые делают ворота и изгороди, из материала, который они вырывают, из труб отопления и так далее. Вот вы знаете, как известные художники подписывали свои полотна. Вот эту всю картину можно нарисовать и внизу поставить подписи Ельцин, Чубайс, Гайдар. Это горько, конечно, ведь идея-то была великолепная. Мы же все в нее верили. Спасибо.
Амирхан, дорогой, поймите, то, что империя развалилась, и под развалинами этой империи, сказать, погибла в том числе и советская промышленность, о которой вы только что говорили, заслуга не Чубайса и не Ельцина. Советский Союз, ну, знаете, ну, просто надо знать эту ситуацию изнутри, и тогда вы сами бы со мной согласились. Советский Союз пришел к экономическому краху благодаря, сказать, пониманию этого Горбачёва, который, на самом деле, вовсе не, сказать, не собирался его разваливать. Горбачёв был вынужден пойти на те шаги, которые за собой потянули все остальные. Вина была, на самом деле, в том, что, сказать, случилось, и в развале той, ну, относительно стройной системы, которая какое-то время еще существовала, но сгнила, вина была в идеологии. Той идеологии, которая лишила общества инициативы, которая лишила основных пружин активной человеческой деятельности. Советский Союз был обречен на гибель, и благодаря Ельцину и тому же самому Анатолию Борисовичу Чубайсу, слава богу, этот обвал, эта катастрофа обошлась куда более меньшими жертвами, чем могла бы и должна бы, может быть, даже закончиться. Теперь, если говорить о Кавказе, Амирхан, я понимаю, что вам, как и наверняка большинству жителей Дагестана или любой другой республики Северного Кавказа, не хочется уходить из российской экономической зоны, потому что только она, увы, это так, только она, на самом деле, обеспечивает сегодня зарплатой тех же самых врачей, стоматологов, о которых вы сказали. Если бы не невероятные, так сказать, финансовые вливания, увы, ничего этого не было. И это не наша вина, это ваша ответственность. Это вы до сих пор, несмотря на все эти, сказать, усилия со стороны центра, со стороны Москвы, не смогли навести и криминального, так сказать, порядка, или, так сказать, бескриминального порядка и экономического процветания. Другое дело, что, так сказать, упрекать вас за это абсолютно бессмысленно. Во многом это еще и последствия той советской системы, которая держала своих сателлитов, держала свои окраины в качестве экономических придатков, не имевших полноценной экономической базы. Я думаю, что, безусловно, спрашивать народа надо, но надо еще и нести ответственность. Надо еще и нести ответственность за тот криминал и тот терроризм, который несет сегодня в Россию Кавказ. Увы, это так, понимаете. И можете на меня, так сказать, обижаться, но я считаю, что на самом деле России все-таки надо отделяться, а вам надо самим у себя наводить порядок.
Евгений Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, меня очень затронул вот этот товарищ, который у вас выступает. Вы кого пригласили? Вы посмотрите. Особенно меня затронул вопрос, когда он сказал о молодежи. Вы посмотрите, молодежь в нашу молодость и в его, наверное, тоже. Они ездили на целину, на БАМ. И духовно, и материально что-то создавали. Теперь 180 миллионов, я не знаю, каких рублей или валют переводят на Селигер, чтобы они там пьянствовали, гуляли и возглавляли, пускали шарики, возглавляли единую проклятую Россию и Путина. Далее посмотрим. Наш бюджет, половина бюджета уходит на Сочи, на универсиаду, на чемпионат мира по футболу, на партизанскую войну на Северном Кавказе и так далее. А вот на детские пособия, на медицину и так далее, на бюджетников, на пенсионеров денег не хватает. Понимаете, он что-то несет такое, и когда говорит, только не революция, так хочешь ты, не хочешь, она будет. И я вот уже в возрасте, но если она будет, я выйду на улицу. То, что сейчас происходит, это полное безобразие. Неправовое, полностью неправовое государство, полностью. Вот я все, что хотел сказать. Спасибо за внимание.
Ответите, Евгений Николаевич.
Ну, что я могу вам ответить? По сути дела, практически со всем, что вы сейчас произнесли, столь гневно и горячо, я согласен. Это так, это действительно так. Да, безобразие, так сказать, не есть числа этим безобразием, понимаете, и не есть числа, так сказать, беззаконию, которое творится вокруг. И все же мне бы очень не хотелось, чтобы вы, и тем более молодежь, вышла на баррикады, потому что она на этих баррикадах погибнет, а власть окажется в руках каких-нибудь очередных сволочей. Понимаете, не дай бог, если это произойдет, не только вы, и я выйду на эти баррикады. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки, так сказать, нас ожидало мирное будущее.
Да, но сравнение, мне бы еще хотелось, чтобы вы прокомментировали сравнение Селигера с БАМом и целиной.
Да, но это ведь не, что называется, не в наш адрес, понимаете. Лучше бы вы это господину Путину, так сказать, его комарили и сказали.
Валентина Ивановна из Ленинградской области, пожалуйста.
Валентина Ивановна, здравствуйте, мои хорошие. Прежде всего, я просто... как сказать, призываю не разрушать духовность русского народа, чтобы он не потерял душу. Когда он потеряет душу, это погибнет вся Россия. И все это прекрасно понимают. И выступающий ваш в эфире, он прекрасно понимает. Это то, что я говорю. Молодежь у нас неплохая, но у нас молодежи негде работать. Безработица у нас. И Кавказ, в котором мы жили... при Советском Союзе, и все мы дружные, и татары, и русские, и чуваши, все мы жили нормально, работали, и к чему-то стремились. А теперь молодежи не к чему стремиться. И мой призыв, опомнитесь, люди, не идите направо и налево, а идите за духовность русского народа. Если русский народ погибнет, и вы же погибнете. Вот мой призыв. До свидания. Извините, пожалуйста.
Спасибо, Валентина Ивановна. Я на самом деле очень напомнила призыв обсудить сейчас в Госдуме, коммунисты предложили Грызлову, обсудить в Госдуме судьбу и проблемы именно русского народа, потому что вот именно он вымирает и так далее и тому подобное. Сейчас будет в скором времени обсуждение. Вот, кстати, Александр нам пишет, страна, где 2/3 населения поддерживают лозунг России для русских, распасться не может.
так ведь поддерживают-то никак, на словах они поддерживают. Россия для русских, Россия, например, что такое русский, давайте попробуем, поскреби любого из нас, так сказать, там найдутся люди разных национальностей. Собственно говоря, русские в серьезном понимании этого слова, это человек, обладающий русской культурой, русским менталитетом и выросший, так сказать, в своей среде. Дело ведь не в кровях, так сказать, и предках. Дело куда более серьезных, в том числе и только что мы слышали об этом совершенно справедливо, и в духовных корнях нашего общества. Вот что такое русский, а так сказать, так сказать, не генетические спиральки.
Леонид из Московской области, пожалуйста. Или Иван нам задает вопрос. Не кажется ли вам, что сейчас во время абсолютного равнодушия международной общественности к российскому правозащитному движению оно стало совершенно беспомощным? Нельзя, наверное, сказать. Нельзя, да, наверное, сказать, что стало совершенно...
Знаете, оно стало не менее беспомощным, чем оно было в 70-е, 80-е годы советского режима. Может быть, даже куда более действенным, чем тогда. Тогда, запечатанные в 40 экземплярах на папиросной бумаге через пишущую машинку бюллетень хроники текущих событий с перечнем посадок за религиозные, духовные, там, политические или профсоюзные действия, борьбу, вот тогда за такой вот листочек можно было попасть на 6, на 8, на 10 лет в тюрьму. И люди шли в тюрьмы, передавая эти листочки за рубеж, распространяя их среди друзей и знакомых. Эффект от этого был куда на самом деле меньший, чем тот же бюллетень правозащитного совета Санкт-Петербурга, членом которого я являюсь, ежегодный, который мы издаем достаточно большим тиражом, с перечнем самых вопиющих нарушений прав человека по Санкт-Петербургу. Тем же самым занимаются и правозащитники в других городах страны. Так или иначе, нам достаточно часто удается изменить ситуацию по тем или иным конкретным случаям, чего раньше, например, не было. Могло бы быть куда активнее, но это зависит, господа, от вас, от вашей собственной активности.
Спасибо, Юрий Андреевич. Мне на этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был правозащитник, художник, писатель Юрий Рыбаков. Вел программу Виктор Рызенков. За пультом был Виктор Смирнов. 20:07 на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Президент США проводит непростые переговоры с премьер-министром Израиля. В Москве проходит большая конференция, посвященная 90-летию Андрея Сахарова. В Минске вынесены новые обвинительные приговоры белорусским оппозиционерам.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сахаров выходит из моды?
Комментарии экспертов.
Политолог Юрий Чаусов о том, как Белоруссия ожидает кредитный транш.
В блогах «Свободы».
Девочки против призыва. Ксения Ратушная о том, зачем добиваться профессиональной армии.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».